Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы завершаем сегодня небольшой цикл передач, посвященных завершению гражданской войны в России в начале 1920-х годов. И сразу хотел сказать, мы выходим с этой передачи в замечательный день, и я не могу удержаться от возгласа. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Поэтому, как бы ни страшны, как бы ни мрачны были события гражданской войны, а все-таки мы покажем то, что, ну, у всякой бездны бывает предел, и через некоторое время начинается постепенное движение наверх, к поверхности, к свету. И даже самые мрачные времена, даже самые тяжелые испытания имеют свое завершение. И когда эти испытания завершаются, люди, народ Господень, получают некое облегчение. Не вся наша жизнь испытания, милостив к нам Господь, как бы ни были мы грешны. Итак, будем радоваться. Ну что ж, а начнем, к сожалению, вот пока с того, что было достаточно тяжелым испытанием. Давайте обозначим границы гражданской войны на той части России, которую иногда называют европейской. Гражданская война завершилась в 1920 году. Эвакуацией русской армии барона Врангеля из Крыма. А по-прежнему шли боевые действия на фронтах советско-польской войны, и мы поговорим об этом сейчас. Это очень важный фактор всей политической жизни России того времени. Завершилась она печально, завершилась она поражением. Что касается белого движения на обширных просторах Дальнего Востока, то оно все еще существовало. Мы в предыдущих двух передачах рассказали о его судьбе. Она прервется только через 2 года. В конце 22-го года и даже, можно сказать, в середине 23-го года, когда будет ликвидирована последняя его вспышка на побережье Охотского моря. Это десант генерала Пепеляева. Итак, получается так, что очень длительный выход из состояния гражданской войны. Начинается он вроде бы формально в 1920 году и завершится по большому счету лишь где-то к середине 20-х годов, когда страна перестроится на рельсы мирной жизни. В 1921 году советская власть, понимая, что если она будет продолжать прежнюю политику, ту, которая соответствовала постоянным напряженным боевым действиям, политику военного коммунизма, допустила несколько реформ, которые в целом получили название новой экономической политики. И в этом есть, ну, своего рода историческая притча. НЭП – это, в общем, проявление человеческого в достаточно жесткой, достаточно свирепой политики большевистского правительства. И это проявление человеческого даровало определенную надежду. Ну, с этой надеждой впоследствии поступит нехорошо, но пока давайте мы начнем с азов. Давайте начнем с того, что происходит на фронте еще идущей войны, войны с поляками, войны, которая была ужасающе проиграно, хотя в исторических учебниках советского времени, да, в общем, даже и в учебниках нашего времени, об этом не любят писать.
Вопрос, который здесь всегда возникает, связан с тем, что проиграно для кого и в какой степени. Да, для истории русского оружия в самом широком плане, если мы рассматриваем это как очередное столкновение России со своим старым политическим, геополитическим соперником, кичливый лях Ливерный Рос, здесь, конечно, поражение. А с точки зрения большевиков это был только один лишь из эпизодов. Когда мы говорим об истории гражданской войны и об истории советской власти в целом, мы никогда не должны упускать из вида одну простую мысль. Большевики играли в крупную. Большевики ставили на мировую революцию. И стратегию и тактику, как об этом писал товарищ Сталин в своих очерках об основах ленинизма, нужно четко и однозначно разделять. Что, если мы не упускаем из вида стратегическую цель, а ее большевики никогда не упускали, то на уровне тактическом возможны любые-любые вариации. Да, Рижский мир выглядел ужасно.
Глеб Анатольевич, я хотел бы здесь, чтобы мы внесли уточнение для тех наших радиослушателей, которые не вполне в курсе. Советско-польская война велась очень долго, была напряженной, и в какой-то момент рабоче-крестьянская Красная Армия добралась до пригородов Варшавы и впоследствии покатилась страшно на восток, и это наступление, какие бы ни были тактические и стратегические задумки большевистского правительства, просто не удавалось остановить. Поэтому вот Рижский мир, собственно, это результат того, что бегущие толпы красноармейцев остановить не удается. Не так ли?
Да, остановить не удается, но я думаю, в определенный момент все-таки отступление удалось бы задержать, просто благодаря тому, что польская армия выдохлась бы в преследовании. Никуда не денешься, тылы растянулись, снабжение в тот момент организовывать достаточно сложно, территория разорена двумя проходами: сначала польской армии на восток, потом Красной армии на запад, вот опять польская армия идет на восток, непонятно, чем дело закончится, то есть территория разорена вдрызг, там еще до этого, года до этого так или иначе шли боевые действия.
Там еще действуют белые партизаны.
Там действуют белые партизаны, там действуют никем не контролируемые зеленые отряды, там действуют местные сепаратисты, что белорусские, что украинские, глобальная каша, то есть наступление поляков, оно тоже в определенный момент должно было бы остановиться. Поляки это прекрасно понимали, и кроме того, у них был еще отрицательный опыт первого этапа советско-польской войны, и тот же Пилсудский, и весь кабинет министров Второй Речи Посполитой, он прекрасно сидел и думал, да, вот хорошо, сейчас возьмем Киев, а потом красные соберут силами, опять нас назад погонят до Варшавы. Давайте не будем рисковать, давайте зафиксируем прибыль в той форме, в которой красные нам ее предлагают. Отдают нам Западную Украину, Западную Белоруссию, слава богу, вообще.
По большому счету, то пусть и страшные националисты, но разумные люди.
Ну, конечно, они себя проявляли так, и Польша периода 20-30-х годов это было достаточно сильное и динамично развивавшееся государство, да, с традиционными польскими заскоками, гонором, чванством, с польской ксенофобией, но это никуда не денешься, это особенности польского народа и польских государств, но это государство, которое действительно развивалось быстро и динамично и имело перспективы для развития.
Ну что ж, в итоге, что по Рижскому миру напомнят 1921 года, от Советской России было отрезано, чем пришлось поступиться Советской России на Западе. Это довольно сложная конфигурация, но, в общем, поступиться пришлось многим.
Поступиться пришлось территорией Западной Украины, Западной Белоруссии, да и всеми теми польскими территориями, которые так радостно захватили во время периода наступления, когда реально дошли практически до Варшавы. Все это пришлось отдать. Граница проходила в районе Шепетовки. Недаром шутил Остап Ибрагимович Бендер о том, что никакого западного мира нет, и волны Атлантического океана разбиваются по логике берег Шепетовки. Совершенно непонятная современному человеку шутка, а в тот момент там просто проходила граница. А граница на севере вообще проходила чуть ли не по предместьям Минска.
И более того, хочу напомнить, что территория Российской империи, включавшая в себя колоссальные прибалтийские провинции, территории нынешней Эстонии, Латвии, Литвы, она тоже оказалась за пределами России именно в результате гражданской войны.
Да, но здесь были отдельные каждый раз мирные договоры с лимитрофами. Здесь красные сыграли на националистических побуждениях несколько раньше. И если бы не предательство как раз прибалтийских государств, то, скорее всего, поход генерала Юденича на Санкт-Петербург закончился бы успешно.
То есть, вот еще раз, приземлим эти ваши крылатые выражения в наиболее понятных формах.
Что потеряно?
Что потеряно?
Потеряно Финляндия, потеряна Эстония, потеряна Латвия, потеряна Литва, потеряно полностью царство Польское, плюс к тому потерянные территории Западной Украины, Западной Белоруссии, потеряна Бессарабия.
И добавим то, что потеря земель в Прибалтике – это, с точки зрения советского правительства, не вполне потеря, это оплата за то, что Юденич не дошел до Петрограда. Это своего рода сделка. Не проигрыш, а временная фиксация того, что, ну, надо было решать смертельно опасную задачу, и решили вот так.
Да, опять же, большевики ставили перед собой всю ту же стратегическую цель. Ладно, сейчас пусть эти порадуются какое-то время, вешать их будем потом. Потом, когда наступит новый фазис для расширения мировой революции, вас мы тоже не забудем и тоже включим в состав великого и могучего общемирового коммунистического государства. Как, собственно говоря, и произошло в 1940 году.
Ну, давайте, дорогие радиослушатели, запомним достаточно жестокие слова Глеба Анатольевича. Он старается без прикрас показывать политику молодого государства, основанного на революции. Планы сформулированы крайне жестко, и все те потери территории, которые зафиксированы были в начале 20-х годов, планировалось впоследствии исправить ввиду того, во-первых, что Советская Россия еще станет центром формирования мировой социалистической республики, и граница покатится на запад и на север и поглотит всю Европу, поскольку вся Европа будет частью революционного мира.
Когда-нибудь и весь мир.
Когда-нибудь и весь мир. Ну, а значит, ну что, конечно, тех, с кем пришлось договариваться в конце 10-х, начале 20-х годов, ждет самое суровое наказание уже в силу того, что с ними пришлось договариваться. Однако, давайте взглянем на карту, собственно, Советской России и напомним себе и вам, дорогие радиослушатели, что 1920-1921 годы, а в некоторых местах еще и более позднее время, это время грандиозных восстаний. То есть, если гражданская война в форме борьбы с белыми правительствами, белыми армиями в конце 20-го года ушла в прошлое, то позднее наступает гораздо более горячая, гораздо более, по большому счету, рискованная, гибельная для большевиков стадия. Гражданская война продолжается, мы это должны зафиксировать, и она продолжается в крайне опасных формах. Когда против нового правительства начинают восставать, да что там начинают, вовсю поднимают восстания в разных концах страны так называемые демократические слои населения, то есть крестьяне, а также те части Красной Армии, которые состоят в значительной степени из крестьян. К этой теме надо подступиться. Она большая, она тяжелая, и они, опять-таки, не часто пишут в учебниках. Не часто пишут, что гражданская война не завершилась с разгромом Врангеля ни в коей мере. Я говорю не о Дальнем Востоке, я говорю о Центральной России. Но прежде чем мы к этой теме подступимся, мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали дух того времени. Дух немного сумасшедший. Дух до того необычное, что современное сознание просто не выдерживает порой груза противоречий, существовавших в то время. И прозвучит новаторское по тем временам произведение, сочинил его Арсений Авраамов, и называется оно «Симфония гудков».
Thank you.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, насладились? Считайте, что вы на время попали в 20-е годы. Почувствуйте, хорошо ли вам. Ну, мы вас недолго там продержим. У вас и так было серьезное испытание духа в виде долгого Великого Поста. Я думаю, новых испытаний духа вам сейчас не нужно. Вам сейчас уместнее испытывать светлую радость. И поэтому мы все-таки переходим к темам не столь серьезным и к звуковому оформлению не столь хаотичному. Итак, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И мы говорим о России после Гражданской войны. Собственно, настало время обсудить то, что происходило в конце 20-го, в 1921 годах, и иногда чуть позже, на просторах России, то, что было вторым актом гражданской войны без белого движения, без белых правительств.
То, что разворачивалось в конце 20-го, в начале 21-х годов, это была одна из наиболее масштабных угроз всему большевистскому правлению за весь период еще не окончившейся гражданской войны. Почему? Потому что здесь уже против советской власти воевали не отдельные романтики или просто дальновидные люди, понимавшие, к чему, какой исторической катастрофе ведут Россию большевики. Здесь восстали самые широкие народные массы, которые уже не могли терпеть того, что происходило в течение прошедших 3 лет. Взбунтовалось, в первую очередь, массово взбунтовалось российское крестьянство, которое истребляли, которого мордовали под Разверской, которого практически поставили на грань выживания. У нас восстает Центральная Россия, у нас восстает Сибирь, огромное западно-сибирское восстание, у нас продолжает бунтовать Украина, у нас восстает Средняя Азия, у нас восстает Северный Кавказ, у нас продолжается гражданская война на Дальнем Востоке, где в тылу Дальневосточной Республики, которая противостоит еще более или менее организованным белым частям, бушует огромное якутское восстание.
Мы о нем говорили в предыдущей передаче и обещали сейчас несколько подробнее затронуть эту тему. И, кстати, помимо нее, еще поподробнее, что, собственно, происходит в Центральной России? Вы сказали, что бунтует Центральная Россия. Центральная Россия, а что это такое?
То, что мы иногда называем, там не очень правильно, Тамбовским восстанием или Антоновщиной, но это реально организованные части, которыми уже командуют не белые генералы, командуют люди, выходцы там из низового офицерского уровня, иногда простые фельдфебели. То есть это массовое вооруженное крестьянское восстание, которое опирается на мощнейшую поддержку чуть ли не большинства деревень, большинства сельских жителей Центральной России. Восстание, которое вызвало огромную панику у большевистского руководства. Восстание, против которого были брошены чудовищные силы, использовали авиацию, восставших бомбили. Хотя, казалось бы, ну что там, это мужики на лошадях, чуть ли не с вилами в массе свои. Нет, шок и возмущение, ужас был такой со стороны большевистского руководства, что реально применялись отравляющие газы, что брали заложниками целыми деревнями и их загоняли в концентрационные лагеря за колючую проволоку. Почему? Потому что большевистское руководство почувствовало угрозу. Если поднимется низовая Россия в массе своей, не романтики белого движения, которых всегда было мало, героев всегда мало, а именно массовое движение, то большевистская власть не устоит нигде.
Ну, давайте чуть-чуть поподробнее. Собственно, два больших сибирских восстания, западно-сибирское и якутское. К этому еще и восстание кронштадтское.
Вот да, которое вообще происходит у главного города, у колыбели революции. И кто восстает? Это что же был ужас? Это был когнитивный диссонанс, который не укладывался в голове у большевистской верхушки. Восстала краса и гордость революции, восстал Балтфлот.
Более того, части, которые отправляли на подавление этого восстания, порой отказывались идти вперед. Зачем стрелять в своих? Это же наши, это же братья наши.
Ладно, просто отказывались. Многие переходили на сторону восставших. Это были реальные эпизоды.
И тысячи людей, когда все-таки с большими потерями и страшным напряжением это восстание подавили, тысячи людей просто ушли в Финляндию, не желая оставаться в таких условиях на территории Советской России. Это люди, которые за советскую власть в гражданской войне реально воевали до этого. И тут они ее покинули, громко хлопнув дверью и чуть ли не создав угрозу ее свержения.
Плюс к тому стала возникать и реальная угроза того, что воспитывавшийся и поощрявшийся большевиками в пику неонистского русского имперского белого движения национализм малых народов может сейчас выйти боком и большевистским властям. Начинаются многие восстания, в том числе, опять же, в Поволжье, на территории Татарстана, в Башкирии, в Средней Азии.
На Северном Кавказе.
На Северном Кавказе среди только что подчиненных и разгромленных, вроде бы удачно наступавшей Красной Армии, республикам Закавказье. Начинаются там тоже мощнейшие националистические движения, выступающие с националистических позиций создания собственных государств.
Давайте жить отдельно.
Давайте жить отдельно. Что тут? Это новая Российская империя, только вообще с какими-то странными лозунгами, да еще и совершенно людоедская.
Ну, самое, пожалуй, страшное, если не по количеству людей, то по масштабу, то, что происходит в Сибири. Только что вроде бы откатили глубоко на восток белое движение, победили Колчака, и осталось вроде бы только додавить анклавы белого движения в Преамурье, Приморье, и тут вдруг выясняется, что Сибирь-то совершенно не красная.
Да, Сибирь совершенно не красная, мощнейшее выступление, берутся крупные города, захватывается Сургут, Петропавловск, то есть там огромное количество территорий, которые красные просто не контролируют.
А какой Петропавловск?
Тот, который сейчас на территории Казахстана находится. Это ясно, очень быстро становится, что вооруженным путем это движение подавить не удастся. И тут большевики снова проявляют свою, ну, почти сатанинскую хитрость и гибкость. Не отказываясь ни в коем случае от своих поставленных глобальных задач и целей, они говорят, ну, что же, ничего не получилось. Действительно, ничего не получилось. Ясно было, что мировая революция вот в данный конкретный момент не удалась. Нужно как-то выживать. Ну, а как выживать? Приходится возвращаться к нормальным формам, хотя бы в ограниченных формах, нормальным формам хозяйства.
Но
вводится новая экономическая политика, и это на самом деле решает ситуацию восстаний.
Ну, Глеб Анатольевич, у меня, в общем-то, есть вера, что, может быть, в людях все еще, несмотря на революцию гражданскую, но огромное количество жертв, жило все-таки что-то человеческое, что-то от живой души, и оно сказало им, ну вот сейчас вы можете пойти в последний смертный бой и убить кучу народу и сами умереть, или все-таки проявить то, что вы люди, и можно попытаться с огромным количеством других людей с вами несогласных, ну, минимально договориться. Ну, может быть, это мое упование слишком романтично, но все же хочется думать, что все было не так ужасно, как вы говорите.
Ну, было хотелось просто бы, было ужасно. Чтобы ваша версия, Дмитрий Михайлович, оказывалась правдой. Хотелось бы думать, что, может быть, так оно и было.
Ну, что такое, так или иначе, новая экономическая политика?
Новая экономическая политика – это разрешение фактически нормальных форм хозяйствования, такой усеченный капитализм, который прекрасно развивался в Российской империи до 1917 года. Мелкое частное предпринимательство, возможность торговли излишками продуктов для крестьян после сдачи так называемого продовольственного налога, оживление частнохозяйственной деятельности, возрождение деятельности предприятий и заводов, пусть даже и под государственным контролем, попытка налаживания нормальной хозяйственной жизни.
Здесь хочется спросить, только это или, может быть, какие-то еще политические послабления? И, кроме того, а по сравнению с чем эти изменения происходили? Вот два вопроса.
По сравнению с той политикой военного коммунизма, которая была романтически утопической попыткой сразу перескочить из царства необходимости в царство свободы, сейчас вот отменим полностью частную собственность, все формы, которые связаны с капиталистическим хозяйством, и наступит рай на земле. Вместо этого наступила глобальная разруха.
То есть в реальности это выглядит так. Приходит отряд красноармейцев в деревне и говорит: у нас продразвертка, отдайте весь хлеб, в том числе и посевной. И дальше идет кто кого. Самая жесточайшая из форм борьбы в гражданскую войну — это когда в какой-нибудь заброшенной деревне либо местная крестьянская община перебьет этот отряд, либо этот отряд положит в землю большое количество крестьян и все-таки унесет хлеб. По большому счету, продразвертка — это государственный бандитизм. Тут власть говорит: нет, все-таки мы отказываемся от бандитизма, мы позволяем вам иметь свой хлеб, вы нам часть отдаете, остальные можете торговать. Ну и что, это вот действительно привело к какому-то оживлению, что оно утихомирило эти восстания?
В значительной степени это привело именно к вот этому результату. Пряник здесь оказался гораздо действеннее кнута.
То есть вы можете со своим штыком красноармейским бегать по стране сколько угодно, но, честно говоря, через некоторое время ваш красноармеец присоединится к своей крестьянской семье и будет выступать против вас же. А если вы нам дадите хлебушка оставить, ну, можно и поговорить.
Опять же, не надо забывать еще и простого фактора глобальной психологической усталости, при которых любая как бы надежда на мир, любой намек на мир, на прекращение вот этого долголетнего напряженного состояния войны всех со всеми, вызывала самую положительную реакцию – надежду и упование на лучшее. Ведь 21-й год... Страна находится в чудовищных условиях, еще благодаря тому, что у нас разразился совершенно невероятный, почти библейских масштабов голод. На территории не только Поволжья, но и значительной части других территорий бывшей Российской империи. И то, что после этого голода уцелевшие смогли хоть как-то нормально существовать, что появился хоть какой-то хлеб, хоть какое-то нормальное питание, снова открылись какие-то лавки, в которых вообще что-то продается, а не просто они стоят с заколоченными окнами, это вообще воспринималось как чудо, действительно признак того, что, ну вот, пережили, буря закончилась. Вот,
то есть я вспоминаю слова Ивана Солоневича о том, что простенький магазинчик с простеньким торговцем, который добывал простенькие товары, которые можно было просто прийти купить, воспринимались как замечательное чудо посреди социальной реальности, в которой, в общем, продукты были предметом распределения, причем такого распределения, которое никогда не было хорошо организованным и справедливым. Ну что ж, еще один вопрос. А в политическом отношении никаких
движений? Нет, в политическом отношении, несмотря на декларируемую большую либеральность, скорее даже пошло завинчивание гаек. Другое дело, что оно шло в несколько других формах, потому что, ну, откровенные противники советской власти были разгромлены на фронтах гражданской войны. Значительное количество людей, мы не должны забывать, у нас эмиграция достигает почти 1,5 миллиона человек.
А некоторые считают, что и больше двух.
Может быть. Да, точное количество никто не знает до сих пор, как до сих пор мы не знаем точное количество жертв гражданской войны. То есть там самые известные цифры — это 12 миллионов, но это не павшие на фронтах, это именно с учетом погибших в основном от голода, от болезней, от красного террора. В любом случае, значительное количество населения, которое отрицательно, вот, на дух не переносило советскую власть, либо погибло, либо вынуждено было бежать за границу. А те, кто пытались быть хотя бы более или менее лояльными, но все-таки активничать политически, вот тех продолжали активно прессовать. Это период у нас процессов против эсеров, процессов против меньшевиков, достаточно большое давление на левые политические силы, которые продолжаются на Дальнем Востоке. То есть переименование Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем в Объединенное государственное политическое управление ничуть не изменило методов работы этой интересной структуры.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прекращаем нашу с вами беседу, чтобы очень скоро вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» На радио «Вера».